Продолжаем изучать историю древнего мира. И сегодня мы поговорим об очень интересном месте и очень интересном периоде в истории Междуречья. Кто из вас читал Библию? Может быть, в упрощенном переложении для школьников, а может быть и полноразмерную. Помните слова «Горе, горе тебе, Вавилон, город крепкий». Мы сегодня будем говорить именно о нем, о Вавилоне. Город, великий город, легендарный город, город висячих садов Семирамиды знаменитых, город, проклятый евреями, потому что они в свое время были в очень долгом рабстве у царей Вавилона. Словом, Вавилон, где когда-то, по преданию, была построена знаменитая Вавилонская башня, после чего произошло смешение языков. Но это все легенды. А вот что не легенда. После разрушения города Ура и гибели третьей династии города Ура, центр и политический, и культурный переместился в город Исин, где правил мятежник Ишби-Эрра, ну и, конечно, его потомки, основавший первую династию Исина. Так как сокрушили Ур кочевники, они были не заинтересованы в том, чтобы остаться тут жить. Они его просто разграбили и ушли. Ну, а Исин захватил контроль над Уром. И туда, конечно, сразу перенесли столицу. Почему? Потому что Ур гораздо больше и удобнее какой-то, пускай и хорошо укрепленной крепости. Они стали немедленно, как бы сейчас сказали, косплеить прежних государов Ура. То есть, одеваться в такие же одежды, называться такими же именами, но никогда не смогли достичь прежнего могущества. Хотя, конечно, свой подъем у династии Сина был. Это 1954-1935 года до нашей эры при Лугале Ишми-Дагана, который смог собрать очень большую часть Южной Месопотамии. Он же начал составлять новый свод законов. Эти законы дошли до нас в некоторых разрозненных глиняных табличках. Они называются законы Лилит и Штара. Ну, однако, талантливый Ишми-Даган умер, и могущество Исина пошло на спад. Почему? Потому что все эти государства были очень сильно зависимы от личности правителя. Само государство было в это время довольно слабое. Даже в высшем своем выражении, в высшем выражении третьей династии Ура, который собрал одновременно и достижения аккадской, и достижения шумерской цивилизации, создал первые письменные законы, но все равно, вот пока есть талантливый правитель, про которого все сразу понимают, нам Лугаль, небесное, божественное право на царство, у него, да почему? Потому что он такой одаренный, сильный и умный. Но как только появляется слабый правитель, все понимают, что нам Лугаль куда-то ушел, боги этого правителя не любят, а раз его не любят боги, то и мы можем, например, восстать. Ну, а как только начинается местный сепаратизм, сразу оживляются кочевники, которые, конечно, слабее огромной армии, которую мог бы собрать сильный правитель, но гораздо сильнее всех разрозненных городов, которые собираются выяснить отношения. Ну и, конечно, под натиском амореев династия Исина стала буквально трещать по швам. Вот те самые амореи, которые уже появлялись на страницах нашего рассказа, которые уже сокрушили непобедимый великий Ур, вот они снова появились в Месопотамии, и на этот раз они начали захватывать местные города. Потому что не только Исин мог повторюшничать за царями древности, но и амореи пытались сделать это. Основывали свои княжества, которые очень быстро исчезали. Однако военные удары внешних захватчиков и восстание подвластных территорий привели к тому, что под властью династии Исина осталась только очень маленькая часть исторического Шумера. И главным конкурентом стало царство, которое амореи наконец смогли основать, собрав огромные территории и дань с огромных территорий в свои руки, получив много ресурсов, много еды и людей, которых можно поставить на работы или набрать в армию. Это стало царство центром в городе Ларса. Поэтому в историографии иногда говорят «Исин-Ларский период». Это был такой пролог к нашей сегодняшней истории. Так вот, со временем Ларса захватила город Ур. Главный приз вообще-то во всей этой территории, потому что Ур был давным-давно самый богатый, самый большой, поэтому все хотели его захватить. Исин был вытеснен с главных позиций в регионе, ну и в конце 19 века, до нашей эры, в Ларсе закрепляется некая новая династия. Мы, кстати говоря, не знаем, какая именно. Есть предположение, что из Элама. Вспомним, где находится Элам. Вот он. И, конечно, эламская цивилизация, так получилось, что она совпала с пиком развития вообще царства Ларса. Потому что цари захватили весь Шумер, часть Аккада. И все очень обрадовались, что наконец-то появилась сильная власть, которая может предложить альтернативу порядка вот этой самой постоянной, то возникающей, то исчезающей усобицы, которую организовывали амарийские племена, сразу же передравшиеся друг с другом, как только они завоевали Шумер. И, наконец, начинают определяться некие местные лидеры. Например, в долине реки Диялы, в области как раз Аккадской, был маленький город Вавилон, о котором мы-то в основном и будем теперь говорить на протяжении не одного урока, а гораздо большего количества уроков. Так вот, маленький город Вавилон, который вообще-то не представлял из себя ничего особенного. В серединном течении Евфрата появился центр в городе Марри, а в среднем течении реки Тигр снова поднял голову древний Ашур, откуда вообще начинается цивилизация, о которой мы будем говорить несколько позже, ассирийская цивилизация. И, конечно, эти государственные образования начинают осуществлять собственную внешнюю политику и, конечно же, завоевание и экономическую экспансию. Они захватывают окружающие территории, развивают, конечно, общественные институты. В частности, сохранились законы Эшнунны. Это уже третий свод законов, который имеет место до Великого Хаммурапи. Но так как они укрупнялись, подбирали под себя маленькие амарейские княжества, они рано или поздно должны были столкнуться друг с другом. И они, конечно, столкнулись и вступили в борьбу за главенство над уже всей Месопотамией. И вот тут-то свое слово сказал Вавилон. А Вавилон начал возвышаться под властью амареев, вот тех самых бывших кочевников, захватчиков, ну, где-то вот до начала еще второго тысячелетия до нашей эры. Что такое Вавилон? По-аккадски его название делится на два корня – «баб» и «ли». «Баб» – это ворота всего лишь, а «ли» – это «бога». Мы помним, «бог» – это по-аккадски «эл» или «бал». «Эл» – это, скорее всего, «бог», а «бал» – это «господин», то есть «господь». То есть мы можем сказать «бал» и «ли». Это будет таким образом «господь», «бог» – хорошо известное нам по-русски выражение. Мы все молотком по пальцу ударим и говорим «Господи, Боже мой!». Так вот. Аккадец, ударив себя молотком по пальцу, сказал бы «Бал-Или», вот что-нибудь такое. А вот «Баб-Или» – это ворота бога. Местные жители таким образом считали, что боги именно через их в город должны входить в этот мир. Ну, наверняка входят. Царство было очень небольшое. Сейчас археология, вскрывшая массу клинописных записей по этому поводу, может примерно представить себе его размеры. Оно было чуть больше 130, возможно, 140 километров в длину и не более 35-40 километров в ширину. То есть, это крошечная вообще-то территория. Это кто живет, например, в городе Санкт-Петербурге, представляете себе расстояние от Санкт-Петербурга до Выборга. Вот приблизительно так выглядело по размерам будущее великое царство Вавилона. Но вот в начале 19 века до нашей эры он становится столицей одного из как раз амарейских царств, которые начинают предъявлять свои права на окружающей территории. И там очень повезло, там правил крайне умный вождь Сумуабум. И вот он-то и положил начало первой амарейской династии Вавилоне, которая правила очень долго, с 1894 по 1595 годы до нашей эры. Фактически 300 лет, как наша династия Романовых. У города было очень удобное расположение, поэтому можно было довольно небольшими военными силами контролировать самое главное – истоки самых важных каналов, которые вообще-то питали не просто так, а всю Месопотамию. Мы же помним, что такое канал. Канал – это дорога, по которой можно или поставлять товары, или переправлять войска очень быстро. Самым быстрым экономичным способом, который знала вообще древность до изобретения двигателей внутреннего сгорания – это водный путь. На тростниковых, больших тростниковых лодках и плотах можно было поставить довольно быстро воинский контингент в нужное место, где его не ожидают, и быстро нанести врагу поражение. Ну и самое действенное средство, опять напомню вам, мы об этом говорили, канал можно было просто перекрыть, и вода к неприятным вам людям, например, повстанцам, перестанет поступать, и они вынуждены будут, ну так, дня через 3-4 просить мира. Канал-то строили задолго до восшествия Сумуабума на престол Вавилона. Это еще наследие древнего Шумеро-Аккадского царства. Но так получилось, что эти каналы проходили недалеко от Вавилона, и он мог их контролировать. Так вот, он провел несколько успешных войн с самарейскими царствами и становится одним из самых крупных городов в Акаде. Конечно, этому очень сильно способствовало то, что все вокруг непрерывно резались и вели непрекращающуюся войну. Мы помним, как мы несколько уроков назад описывали одну из похожих войн, которые вели шумеры на заре своей цивилизации. То есть, это каждый год, буквально каждый год, какие-то военные предприятия, которые вообще-то поглощают очень большие ресурсы и силы. Но преемники амарейского царя Сумуабума, который стал уже царем, по сути дела, исторического Акада, развили его успехи и достижения. Они стали строить мощные крепости, окружили столицу сильными стенами, покорили соседние города, и к началу 18 века Вавилон превращается уже в не просто очень сильный город и лучший город Акада, а в самый сильный город всей Месопотамии. И таким образом берет отчет то, что в историографии называется Старо-Вавилонским царством или Старо-Вавилонским государством, рассвет которого приходится на правление великого Хаммурапи. Это царь Лугаль, которого, я думаю, знают вообще все, кто хоть как-то слышал что-нибудь об античности. Я не говорю профессионально или серьезно хотя бы занимался. Он правил в 1792-1750 году до нашей эры. И на 35 лет своего правления он создает новую державу, которая имела значение для всего Ближнего Востока. И он, конечно, издает те самые знаменитые законы. Ну а законы Хаммурапи – это вообще отдельная история, о которой нужно специально поговорить. В основе законов Хаммурапи, которые мы знаем полностью по причине того, что они были высечены на большой каменной стелле. Ну, понятно, камень – это же не глина, ее так просто, эту стеллу не разобьешь. Теперь она хранится в Лувре, и мы знаем буквально все законы Хаммурапи до последней буквы. В их основе лежал принцип талиона, то есть принцип равного воздаяния. Запомните этот термин – талион, значит, равное воздаяние. Мы его знаем, наверное, хорошо по библейской формуле – око за око, зуб за зуб. То есть, если, например, преступник вступал в драку и ломал свободному человеку руку, преступника нужно было поймать и сломать ему ту же руку, которую он сломал свободному человеку. Если он повреждал ему глаз или выбивал зуб, нужно было повредить ему глаз или выбить зуб. Ну, а если, например, нерадивый строитель строил кому-то дом, и дом рушился, нужно было разрушить дом строителя. А если он рушил и кого-то, не дай бог, под своими обломками убивал, так нужно было пойти, загнать строителя со всеми его детьми в его собственный дом и обрушить этот дом на строителя и всю его семью. Согласитесь, принцип довольно жестокий, но когда ты точно знаешь, что с тобой сделают то же самое, что ты сделал со своим соседом, ну, как-то не хочется совершать преступление. И считается, что в Вавилонском царстве периода Хаммурапи вот было торжество закона, первое, именно в полном смысле, когда пропало право сильного и стала править ровно одна сила – государство, охраняя собственный закон. Собственно, все правовые государства, таким образом, которые существуют по сей день, наследники великого Хаммурапи. Хотя, повторимся, своды законов составлялись, и до него до нас дошло аж 3 свода законов, задолго до Хаммурапи существовавших. Так вот, Вавилонское царство просуществовало довольно долго. И вот именно в это время за Южной Месопотамией, за нижним течением Тигра и Ефрата укрепляются новые названия – Вавилония, а население начинают называть вавилоняне, а сам Вавилон надолго становится центром экономики, политики и культуры вообще всей Передней Азии. Но старовавилонский период так или иначе должен был кончиться, несмотря на свое долгое существование. Да все опять же потому, что Вавилон был буквально тем же самым, чем была третья династия Ура. Они ничего нового не смогли придумать. Да, они были богаче и сильнее всех. Ну и все. То есть они могли кого-то купить, кого-то покорить силой, но не могли обеспечить верность навсегда. Они, самое главное, не могли включить в себя все эти разрозненные города, которые мы неоднократно видели на карте и перечисляли с вами, рассуждая о древности Месопотамии. При этом в Месопотамии это были другие сильные города. Мы же не забудем город Ларса в Шумере, Эшнунна в долине Диял, сосед Вавилона, кстати говоря. В Ассирии уже вот на севере Месопотамии поднимается держава вообще основателя ассирийской государственности Шамши ад-Дада I. В Среднем Ефрате Марри, ну а где-то приблизительно в 1820-1760-е годы город Ларса достигает пика могущества и поднимает восстание против Вавилона и наносит ему даже несколько поражений. Вавилонский царь Хаммурапи вынужден заключить с ними мир. Ну а чтобы противопоставить что-то соседней Шнунне, Хаммурапи вынужден заключить союз с ее старым врагом, с аморейским вождем Шамши ад-Дадом I, тем самым, который создал державу в севере Месопотамии. Оно, правда, простояло недолго, когда умер царь, царство распалось, ну и Хаммурапи пришлось заключать союз с царем города Мари. Звали его Зимрилим, такое вот, я бы сказал, даже музыкальное имя, Зимрилим. Вот превратившись в очень мощную державу, когда правил царь Иба-Ли-Эль-II, Ли-Эль, значит, это Эль-Бог, он, видите, опять называл себя Бог, город Эшнуна теснит город Мари за господство во всемирной Месопотамии, и Мари спасают только вавилоняне. Вавилон в это время заключает союз с Иламом, который так или иначе был очень важной силой в Южной Месопотамии. Ну и, наконец, в 765 году нашей эры коалиция Илама и Вавилона, двух самых мощных государств в регионе, громит Эшнуну и делит ее владение. Ну а в следующем году Хаммурапи объявляет войну уже Иламу и вступает в союз с городом Мари и громит Илам. Кстати говоря, это было очень сложно, потому что на территории Илама много гор, а там, значит, так просто воевать не получится. Нужно быть очень опытным человеком и по-настоящему талантливым, авторитетным главнокомандующим, чтобы разбить иламитов на собственной территории. Ну и, наконец, Хаммурапи выступает против своего главного врага, против города Ларсы. Он опять вступает в союз с городом Мари, с царем Зимрилимом, вступает в сражение с Ларсой, громит их, берет город в осаду. Ну, а Зимрилим не сильно доверял Хаммурапи и отзывает свои войска. Но при этом Ларса все равно была взята. А Вавилон, обидевшийся на вероломный город Мари, который покинул его в самый разгар войны, объявляет войну Мари, подчиняет его. Зимрилим поднимает восстание, потому что он хотел свободы и независимости своему городу. Следует новый уже карательный поход, который полностью ликвидирует царство Марри. И после этого власть Вавилона вынуждены были признать крупнейшие, самые большие и сильные города в Ассирии. Территорию Месопотамии полностью объединили. Таким образом, на месте Месопотамии снова появляется некая крупная империя. Во главе старой вавилонской державы стоял царь, его называли Шарру. Заметьте, уже не Лугаль, это совершенно другое слово, Шарру. Опирается он, конечно, как обычно, потому что в этой местности все менялось очень медленно. Все так же на бюрократию, жрецов и войско, которых обеспечивает фонд общинных земель. Царь это, опять же, полновластный хозяин своей страны и в смысле исполнительной власти, и в смысле судебной, и, конечно, законодательной, а также идеологической, чему служит жреческий аппарат. То есть, это типичная древневосточная деспотия. Территория страны все так же делится на номы, которые возглавляют местные аристократы Энси, или, если мы там совсем по-аккадски скажем, Ишиакум, так как звали по-аккадски, это можно не запоминать, достаточно будет старого шумерского слова Энси. Ну, а на самом низовом уровне самоуправлялись старосты и советы отдельных родовых общин. По-прежнему использовался очень разветвленный государственный аппарат, полностью позаимствованный у третьей династии Ура. Собирались и денежные, и натуральные налоги, отправлялся суд. Кстати говоря, боролись с коррупцией, за взятки однозначно следовала смертная казнь. Ну а в основе войска были отряды тяжело вооруженных профессиональных воинов, которые за службу получали участки земли, а иногда сразу застроенным домом, высаженным садом, скотом. Причем солдат невозможно было эксплуатировать командиром, потому что их защищал закон. Более того, государство защищало и собственных солдат от врага, потому что они регламентированно выкупали пленных и в обязательном порядке поддерживали пенсии семьи убитых на службе солдат или покалеченных на службе солдат. Ну а за дезертирство следовала смертная казнь. Царь по-прежнему был самый крупный собственник земли. До 30, а иногда и 50% обрабатываемых территорий сельскохозяйственных были в его подчинении. Ну и, конечно, не менее трети земли, то есть все равно не самый большой кусок, но очень важный, это частный сектор, то есть то, чем владели общины. Ну и государство, конечно, сдавало не только пастбища, хотя и пастбища, и земельные участки тоже, но и целые мастерские в аренду или отдельным людям, или целым общинам. Религиозный культ немного поменялся, потому что теперь главой пантеона был не Энлиль, а верховный бог Вавилона Мардук. И поэтому теперь именно Мардук стал верховным богом, превратившись в текстах немедленно в творца вселенной, то есть Демиурга, царя богов и царя неба. Общество Вавилона тоже ничего нового из себя не представляет по отношению к древнему Шумеру. Это полноправные граждане, во-первых, это полусвободные граждане и рабы. Полусвободные, понятно, задействованы на тех или иных работах. Свободные граждане, это на самом деле было большинство населения, они участвовали и обязаны, что важно, были участвовать в общинном самоуправлении и составляли основу мелких товаропроизводителей, то есть земледельцев и ремесленников, конечно же, а также из них набирались воины. К свободным относились также, конечно, и зажиточные горожане, это и купцы, крупные ремесленники, хозяева мастерских, и, конечно же, крупные землевладельцы, а также жречество. При этом среди свободных граждан очень быстро шло социальное расслоение, и, правильно сказать, классовое расслоение, потому что в ходу была долговая кабала. Можно было своих односельчан, сограждан закабалять за долги. Чтобы расплатиться, люди вынуждены были продавать себя в рабство или продавать даже в рабство своих детей, а иногда и целые семьи. Ну, или бежать под покровительство храмов, где их опять порабощали. С этим должны были бороться, кстати говоря, законы Хаммурапи. То есть, это было крайне опасно для государства, потому что когда у одного очень много, а у других, которых гораздо больше, чем богатых, очень мало, они начинают беднеть, вынуждены продавать себя в рабство, это сразу значит, что под государство заложена мина рано или поздно нарванет и случится восстание. Законы Хаммурапи пытались затормозить эти процессы, но не смогли, потому что прежде всего, если вы их почитаете, вы в этом убедитесь, они защищали частную собственность и имущество богатых горожан. Ну а все остальные, таким образом, как в известной поговорке, некоторые животные равны, но некоторые равнее. Ну и, конечно, старое Вавилонское царство пришло к упадку. Из-за чего? Да в первую очередь из-за этого, из-за имущественного расслоения, потому что основная часть населения перестала быть заинтересована в том, чтобы поддерживать данных правителей. Ну а на периферии, как и раньше, была масса покоренных стран, которые вообще-то помнили, что совсем недавно они были независимы и сами собирали налоги, вместо того, чтобы отправлять налоги в какой-то Вавилон. Поэтому держава Хаммурапи была непрочным. Весьма непрочным образованием. А, конечно, тут сыграли и внешнеполитические проблемы, потому что, опять же, как только начинаются восстания граждан и сепаратистские устремления в городах, появляются все те же кочевники. То есть, Хаммурапи упорядочил свое государство и, самое главное, сбор налогов. И этими самыми налогами он буквально убил собственное царство, потому что все эти налоги вынуждены были выплачивать его сограждане, его подчиненные, которые выплачивали их настолько исправно, что стали беднеть, превратившись в бедноту, они перестали любить царя. Ну вот уже сын Хаммурапи, сам Суилун, который правил в 1749-1712 годах, оставил, точнее, конечно, не он сам, его писцы оставили записи о постоянной войне с внешними врагами, конечно же, сепаратистами и даже узурпаторами, которые пытались захватить трон великого Хаммурапи. В это время поднимаются восстания в Шумерии. Самая южная территория страны вообще буквально полностью выходит из состава Вавилонского царства. Начинается борьба между Вавилонией и Приморьем. И именно в это время полностью пропадает шумерство, или почти полностью падает буквально в грязь шумерская культура. Забывают шумерский язык. Если раньше на нем худо-бедно договорили, теперь он превращается в мертвый язык, полностью сменяясь аккадским или любым другим языком завоевателей. Например, амореев. С гор спускаются новые кочевники, касситы. И тут же возникают совершенно новые кочевники, которые оказались весьма опасными. Звали их хурриты. Мы вспомним неоднократно еще это название. Хурриты надолго станут господами вообще всей этой территории, самой мощной силой в этой территории. Самое главное, что они перерезают большинство торговых путей и с Восточным Средиземноморьем, и с Малой Азией, что, прямо скажем, было большой проблемой для всех городов Месопотамии. При преемниках Самсу и Луна начинаются войны с Иламом. Илам опять поднимает голову. И территория царства начинает, как обычно, сокращаться. Именно в это время был разрушен город Ур. Мы же помним, что это был великий, могущественный, очень богатый город. Его примерно в конце 18 века до нашей эры разрушили завоеватели. И именно тогда начинается библейская история. Потому что откуда происходит патриарх всех евреев Авраам? Он, вообще-то, происходит из города Ура. Он бежал оттуда со всей семьей. Что нам, собственно, Библия и описывает. Ну, к 16 веку до нашей эры, к 1595 году, в Вавилонию вторгаются одновременно касситы, хурриты и еще одни представители, скорее всего, индоевропейских завоевателей, хетты, которые организуют огромное хеттское царство, и они разбивают войско вавилонян, вторгаются уже в самую сердцевину империи, окружают столицу, берут Вавилон и свергают последнего царя Аморейской династии. Таким образом гибнет старо-вавилонское царство. Но, как обычно бывает в Месопотамии, ничего не кончается просто так. И смерть одного государства однозначно означает рождение другого. Ну а что было дальше, мы поговорим в следующий раз. На сегодня все. Оставайтесь с нами.